è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Вокруг опять спорят о 90-х. Казалось бы, война, репрессии, диктатура. Неужели именно сейчас так важно выяснить, кто и что сделал не так 30 лет назад? Но именно об этом ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, важнейшая организация российской оппозиции, снимает свой первый фильм после гибели Алексея Навального. Потому что это было важно и самому Навальному. Сегодняшний эпизод «Сигнала» о том, почему 90-е нас не отпускают. Для начала две оговорки. Первое. Личные воспоминания о 90-х и образ 90-х в коллективном воображении – это очень разные вещи, они почти никогда не совпадают полностью. Каждый, кто помнит 90-е, помнит их как-то по-своему и присоединяет свой личный опыт к какому-то расхожему образу. Это может выглядеть, например, так. «Лихое было время, я потерял работу и все сбережения, пробовал бензином заниматься, братки отжали, как выжил, сам не понимаю». Или, например, так. «Было время свободы, я бросил аспирантуру, создала компанию, через 2 года на Мерси ездила». И вторая оговорка. История и память – тоже очень разные вещи. Память избирательна. Обычно мы запоминаем что-то особенно яркое и забываем обыденное. И потом рассказываем, пишем книги и снимаем кино, в первую очередь о запоминающемся, опуская обыденное. Из всего этого яркого, за вычетом обыденного, у Монеточки, 98-го года рождения, складывается в голове картина абсурдистского постапокалипсиса. В 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые. Опуская многие подробности, про российские 90-е, как и про многие другие исторические периоды, есть две легенды – черная и золотая. Ни одна из них не полна и недостоверна, на то они и легенды. Черную легенду, образ лихих 90-х, начали конструировать не всегда сознательно литераторы и киношники, причем когда 90-е еще даже не закончились. Роман Виктора Пелевина «Generation P» вышел весной 99-го, на эмоциональном дне кризиса после дефолта 98-го. Тогда же появилась «Большая пайка» Юлия Дубова, роман по мотивам биографии Бориса Березовского, написанный его близким соратником при еще живом прототипе. В это самое время Алексей Сидоров, Игорь Порублев и Александр Велеринский писали сценарий сериала «Бригада», а Владимир Бортко снимал первые серии «Бандитского Петербурга». В 2002-м вышли на экраны «Бригада» и «Олигарх», вольная экранизация «Большой пайки», а Михаил Веллер издал книгу «Кассандра», в которой впервые и появилось выражение «лихие 90-е». «Жмурки» Алексея Балабанова с теглайном «Для тех, кто выжил в 90-е» — это уже 2005 год. Самый важный творец черной легенды о 90-х — Владимир Путин, ставший премьером, а затем исполняющим обязанности президента в том же 99-м. В 2018 году исследователи Высшей школы экономики пришли к выводу, что в начале своего правления Путин конструировал миф о своем преодолении слабости государства, о победе над задержками зарплаты пенсий, над развалом науки и внешнеполитическим бессилием. Лихой конец 20 века в путинской картине мира стал трамплином для настоящей власти, которая и привела народ в сытое и стабильное время. При всем при том, скажем, уровень преступности в нулевые был выше, чем в 90-е. Да и сам Путин пришел к власти не как революционер-освободитель, а как ставленник той самой слабой власти и жадных олигархов. Поборники «золотой легенды» о 90-х перешли в контрнаступление под конец нулевых. Была, например, передача «90-е. Время надежд» на радио «Эхо Москвы». В 10-е бывшие олигархи и высокопоставленные чиновники активно развивали контрнаступление, раздавали программные интервью и писали книги. В 2015-м в Екатеринбурге открыли Ельцин-центр, а вдова первого президента России Наина Ельцина, да и не только она, настаивает, что 90-е следует назвать «святыми», а не «лихими». В последние годы слышней становится еще одна версия. Ее сторонники, скажем, Алексей Навальный и Елена Костюченко, считают, что не было ни лихих 90-х, ни тучных нулевых. Мол, противопоставление эпох ложное, это единая и еще не закончившаяся эпоха обмана и ограбления россиян. Зачем искать смысл в 90-х? Это дает серьезное политическое преимущество. Политика оборачивает прошлое на пользу настоящему и будущему, поэтому политики выхватывают нужную часть коллективной памяти и проводят переоценку 90-х, используя их как подкрепляющий аргумент. Этим, конечно, активно пользуется Путин. У него 90-е не только непростые времена, но и время народного подвига. В интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву в марте 2024-го Путин приравнивает героический труд нынешнего старшего поколения к героическому труду после Великой Отечественной войны. Примерно теми же словами, трудовым подвигом, он называет работу в 90-е сотрудников БАМа. Но образ 90-х у Путина во многом зависит от целевой аудитории. Например, с его помощью можно сводить счеты и посылать тревожные сигналы. В послании Федеральному собранию 24-го года он упоминает 90-е один раз, но не как время подвига, а как время предательства. Мол, те, кто набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, точно не элита. Через два месяца он встречается с предпринимателями и наоборот говорит, что раз в 90-е правительство не проследило за приватизацией, то и беспокоиться нечего. Путину лихие 90-е поначалу были нужны в основном как оправдание неудач. Мол, с таким-то наследием много ли можно ожидать? А когда нулевые задним числом назначили тучными, черная легенда о 90-х стала выгодным контрастным фоном для путинской так называемой стабильности. Но у Путина с его путинизмом есть и гораздо более глубокое отношение к 90-м. Это обида, переходящая в ресентимент. В свое время мы посвятили этой политической эмоции целый эпизод. У Путина очень длинный список обид. Назовем две. Первое – это расширение НАТО на восток. Сперва в 99-м году, а затем в 2004-м, в самом начале второго путинского срока. Вторая обида – на неуважение, и она еще теснее связана с 90-ми. Весь этот период, с распада Советского Союза до избрания Путина, страна, в общем, ожидала, что переход на рыночную экономику – это билет в клуб цивилизованных стран. Но эти самые страны никак не хотели воспринимать Россию как равную. Для них она была лишь самым крупным осколком державы, проигравшей холодную войну. Эта эмоция неприятного недоумения очень понятна и легко охватывает любого человека, выжившего в 90-е, но не получившего хоть какой-то приз. Не то чтобы этот приз кто-то обещал, но было ощущение, что все эти реформы и тяготы не зря – получается, нас обманули, предали, а кто же этот предатель? Придя к власти, Путин сработал трансформатором этого ресентимента. В нулевых у большинства людей 90-е были связаны с обидой. Это была обида не на первый Макдональдс или повсеместные расчеты в долларах, а на распад Советского Союза, нечестную приватизацию и дефолт 98-го, поставившие многих на грань нищеты. Путин, изначально подчеркнуто нейтральный по отношению к 90-м, перенаправил народную обиду, постепенно добавляя антизападное послевкусие. Мюнхенская речь 2007 года, Валдайская 2014 – это вехи на этом пути. А за несколько недель до большого вторжения в Украину он объединит обиды на НАТО и Запад в одну. Он скажет про расширение альянса. Надули, просто нагло надули, отсылая к фразе аж 90-го года. Естественно, идея обиды, ресентимента и предательства не ограничивается периодом 90-х. Например, с 2014 года Путин дополнительно ввел понятие «нацпредателя», назначая на эту роль в первую очередь оппозицию, но позднее расширив до любых групп граждан, которых легко показать в роли пособников Запада и вообще чужих. В начале 90-х многие россияне считали главным предателем Михаила Горбачева, мол, он развалил Советский Союз. После обстрела Белого дома в 93-м и выборов 96-го года примерно те же люди писали на стенах «банду Ельцина под суд». Эту понятную эмоцию эксплуатировали политики, которым всегда очень важно понимать, кого назначить виноватым. Деструктивная эмоция ресентимента с легкостью становится генератором образов врага. По той же политической схеме «Разворот ресентимента» выстроен и сериал «ФБК «Предатели», который назначает виноватыми олигархов и семью Ельцина. Причем виноватыми во всем – в обмане народа, несправедливой приватизации, залоговых аукционах, нечестных выборах 96-го, а главное в том, что к власти пришел диктатор. Неудивительно, что прикрепление Путина к хвосту этого перечисления вызвало к жизни старые споры. Почему мы никак не можем перестать спорить о 90-х? Коротко говоря, потому что нам не дают о них забыть. Вот смотрите. Опрос Всероссийского центра общественного мнения 2015 года. У 53% россиян, то есть больше, чем у половины, 90-е ассоциируются с чем-то плохим. С криминалом, распадом, бедностью, коррупцией, безнаказанностью. А вот опрос другого центра, фонда общественного мнения, того же 2015 года. 46% считают, что... сейчас общество устроено более справедливо, чем в 90-е. Лишь 20% считают, что в 90-е было больше свободы, 63% считают, что власти тогда были менее компетентными и эффективными, 51% что международное положение России было хуже, 63% что президент Ельцин принес больше вреда, чем пользы. Внимание, вопрос. С чего же вдруг сразу две прокремлевские опросные службы почти синхронно осенью 2015 года заинтересовались, как россияне относятся к 90-м? Все просто. 25 ноября 2015 года официальное открытие Ельцин-центра в Екатеринбурге, кульминация контрнаступления поборников золотой легенды о 90-х. Чтобы все уж точно все поняли, директор по коммуникациям в ЦИОМ комментировал, цитата, «Исследование показывает, что попытки романтизации 90-х годов наталкиваются на эмоциональную плиту непонимания и неприятия этого периода заметным большинством граждан и поэтому остаются уделом незначительного, хотя информационно активного меньшинства». Конец цитаты. Ну хорошо, вот третий опрос, на этот раз Левады, 2020 год. Заявленный повод: 30 лет назад началось десятилетие 90-х. 62% россиян считают, что 90-е принесли стране больше плохого, чем хорошего. 42% не могут вспомнить вообще ничего хорошего про 90-е. Но фундаментальная проблема даже не в этом. Если у людей спрашивают про 90-е, большинство отвечает, что скверное было время. Но если не спрашивать, много ли они об этом думают? Считают ли 90-е важнейшей и актуальной политической темой, как настаивает Мария Певчих? Понятно, зачем 90-е, точнее, черные легенды о них, нужны Путину. Понятно, зачем 90-е, точнее, золотая легенда, нужны людям вроде Петра Авина, Михаила Ходорковского или Алексея Венедиктова. Они наверняка будут протестовать, что никакую золотую легенду не продвигают, а лишь настаивают, что все не так однозначно. Но такова логика поляризации. Кто не за этих, тот автоматически за тех, нравится ему это или нет. Понятны и баталии вокруг 90-х в нулевые и десятые. Там было много личного. Для участников тех баталий 90-е не история, а биография, в том числе политическая. Спорщики во многом определяли свое место в мире через свое отношение к 90-м. И понятно, как этими баталиями они раз за разом будоражили воспоминания простых людей. Этот спор мог бы кануть в поколенческий разлом, как канул в него спор о перестройке. Что Горбачев сделал правильно, что неправильно. Это было важно людям, которые в этом участвовали и это пережили. А теперь-то что? Ситуация уже отыграна, остается только разбираться с последствиями. Но некоторые исторические периоды приобретают символическое значение даже для тех, кто сам их не пережил. В России это, например, большой террор 30-х, в мировом масштабе 1960-е, период рождения современной культуры, как политической, так и популярной, к ним всегда возвращаются как к идеологическому ориентиру. Память о них – это всегда политическая позиция. И даже идентичность. Репрессированные или репрессирующие, хиппи или консерваторы оказываются не просто персонажами какой-то давней истории, а нашими или врагами. И иногда даже предателями. Мария Певчих настаивает, что 90-е должны обрести такое же значение. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Исследователи из Левады и ВЦИОМ особенно отмечают. В опросах 2010-х годов про криминал 90-х молодежь говорит гораздо чаще, чем люди постарше. Судя по всему, тут ключевое различие между теми, кто судит о 90-х по личным воспоминаниям, и теми, кто про них только читал, слышал чужие рассказы или смотрел «Бригаду», «Жмурки» и тому подобное. Мы послали вам сигнал, теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io